Глава вторая. Обезьяны уже были в городе. Они носились по карнизам, гроздьями висели на фонарных столбах, жуткими косматыми толпами плясали на перекрестках, липли к окнам, швырялись булыжниками, вывороченными из мостовой, гонялись за обезумевшими людьми, которые в одном белье выскочили на улицу. Несколько раз Дональд останавливал машину, чтобы взять в кузов беженцев. Баки давно выкинули вон. Одно время перед грузовиком мчалась галопом осатаневшая лошадь, запряженная в телегу. А в телеге этой уже никто не спал, укутавшись в брезент. Там приседал и раскачивался, размахивал длинными волосатыми ручищами и пронзительно вопил здоровенный серебристый павиан. Андрей видел, как телега с треском врезалась в фонарный столб, лошадь с оборванными постромками понеслась дальше, а павиан лихо перелетел на ближайшую водосточную трубу и исчез на крыше. На площади перед мэрией кипела паника. Подъезжали и отъезжали автомобили, бегали полицейские, бродили потерянные люди в исподнем. У подъезда какого-то чиновника прижали к стене, требовательно кричали на него, а он отпихивался тростью и отмахивался портфелем. «Бардак», — сказал Дональд и выпрыгнул из машины. Они вбежали в здание и сразу же потеряли друг друга в непроворотной толпе людей в штатском, людей в полицейской форме и людей в нижнем белье. Стоял многоголосый гомон, от табачного дыма ело глаза. «Поймите, не могу же я вот так, в одних подштанниках!» «Немедленно открыть арсенал и раздать оружие! Черт вас побери, ну хотя бы полицейским раздать оружие!» «Где шеф полиции? Только что здесь крутился!» «У меня жена там осталась, вы можете это понять? И теща старуха!» «Слушайте, да ничего страшного, обезьяны, они и есть обезьяны!»
«Представляешь, просыпаюсь я, а на подоконнике кто-то сидит».
«А шеф полиции где?»
«Дрыхнет толстая задница».
«Был у нас в переулке один фонарь. Повалили».
«Ковалевский, в 12-ю комнату, быстро».
«Однако согласитесь, что в одних подштанниках...»
«Кто умеет водить машину?»
«Шофера! Все на площадь к рекламной тумбе».
«Да где, черт побери, шеф полиции? Сбежал, что ли, сучара?»
«Значит так, бери ребят и в литейные мастерские. Там возьмешь эти, ну, штыри такие для парковой ограды. Все бери, все, и сразу сюда».
«Как я гвоздану по этой волосатой морде! Даже руку отшиб, ей-богу! А он орет: Господи, что ты делаешь? Это же я, Фредди! Тьфу ты, пропасть!»
«А духовые ружья годятся?»
«В 72-й квартал 3 машины, в 73-й квартал 5 машин.
Извольте распорядиться, чтобы им выдали обмундирование второго срока. Только под расписку, чтобы потом вернули».
«Слушайте, у них хвосты есть? Или мне показалось?»
Андрея толкали, тискали, прижимали к стенам коридора, оттоптали все ноги, и он сам толкался, протискивался, отпехивал. Сначала он искал Дональда, чтобы в качестве свидетеля защиты присутствовать при покаянии и сдаче оружия. Потом до него дошло, что нашествие павианов — дело, видимо, очень серьезное, раз поднялась такая кутерьма. И он немедленно пожалел, что грузовики водить не умеет. Где находятся литейные мастерские с таинственными штырями, не знает. Обеспечить кого-нибудь обмундированием второго срока не может, и получается, что он тут как бы никому и не нужен. Он попытался, по крайней мере, сообщить о том, что видел своими глазами. Может быть, эти сведения окажутся полезными? Но одни его не слушали вовсе, а другие, стоило ему начать, перебивали и принимались рассказывать сами. С горечью он убедился, что знакомых лиц в этом круговороте мундиров и подштанников не было. Мелькнул только черный Сильва с головой, обмотанной кровавой тряпкой, да тут же исчез. А между тем что-то явно предпринималось. Кто-то кого-то организовывал и куда-то посылал. Голоса становились все громче, тон их становился все увереннее, подштанники стали понемногу исчезать, а мундиров стало, наоборот, заметно больше. На какое-то мгновение Андрею даже почудился мерный грохот сапог и строевая песня. Но оказалось, что это просто уронили переносимый сейф. И он скатился, грохоча по ступенькам, и застрял в дверях продовольственного отдела. Тут Андрей увидел знакомое лицо — чиновника, бывшего сослуживца по бухгалтерии палаты меры весов. Андрей, распихивая встречных, догнал его, прижал к стене и единым духом выложил, что вот он, Андрей Воронин, помните, мы вместе работали, ныне грузчик-осенизатор, никого найти не могу. Направьте меня куда-нибудь в дело, ведь наверняка же нужны люди. Чиновник некоторое время слушал, очумело моргая и делая слабые конвульсивные попытки вырваться. А потом вдруг оттолкнул Андрея, заорал. «Куда я вас направлю? Вы что, не видите, я бумаги несу на подпись?» И почти убежал по коридору. Андрей сделал еще несколько попыток принять участие в организованных действиях, но все от него отказывались и отмахивались, все страшно спешили. Не было буквально ни одного человека, который просто спокойно стоял бы на месте и, скажем, составлял бы списки добровольцев. Тогда Андрей ожесточился и принялся распахивать все двери подряд, надеясь найти хоть какое-нибудь ответственное лицо, которое не бегает, не кричит и не размахивает руками. Из самых общих соображений было ясно, что должен же где-то здесь быть некий штаб, откуда и направляется вся эта кипучая деятельность. Первая комната оказалась пуста. Во второй — один человек в подштанниках громко кричал в телефонную трубку, а второй, чертыхаясь, натягивал на себя узкий канцелярский халат. Из-под халата выглядывали полицейские бриджи и чиненные-перечиненные полицейские же штиблеты без шнурков. Заглянув в третий кабинет, Андрей получил по глазам чем-то розовым с пуговицами и тотчас же отпрянул, успев заметить только весьма дородные и явно женские телеса. Зато в четвертой комнате оказался наставник. Он сидел на подоконнике с ногами, обхватив руками колени и смотрел в черноту за стеклом, озаряемую летящим светом фар. Когда Андрей вошел, он повернул к нему доброе румяное лицо, как всегда немного вздернул брови и улыбнулся. И увидев эту улыбку, Андрей сразу успокоился. Злость его и ожесточение прошли, и стало ясно, что в конце концов все обязательно образуется, станет на свои места и вообще окончится благополучно. «Вот», — сказал он, разводя руки и улыбаясь в ответ, — «оказался никому не нужен. Машину водить не умею, где находится гимназиум, не знаю. Суматоха, ничего не понять». «Да», — сочувственно согласился наставник. «Ужасная суматоха». Он спустил ноги с подоконника, засунул под себя ладони и поболтал ногами, как ребенок. «Даже неприлично. Стыдно даже. Серьезные взрослые люди, в большинстве своем опытные. Значит, не хватает организованности. Правильно, Андрей? Значит, какие-то важные вопросы пущены на самотек. Неподготовленность, недостаток дисциплины, ну и бюрократизм, конечно». «Да», — сказал Андрей. «Конечно. Я, знаете, что решил? Не буду я больше никого искать, и не буду я ничего выяснять. А возьму какую-нибудь палку и пойду. Присоединюсь к какому-нибудь отряду, а если не примут — сам. Там ведь женщины остались и дети». На каждое его слово наставник коротко кивал, он больше не улыбался, Лицо у него теперь было серьезное и сочувственное.
«Вот только одно», — сказал Андрей, сморщившись. «Как с Дональдом?»
«С Дональдом?» — переспросил наставник, приподнимая брови. «Ах, с Дональдом Купером!» — он засмеялся. «Вы, конечно, решили, что Дональд Купер уже арестован и покаялся в своих преступлениях?»
«Ничего подобного. Дональд Купер как раз сейчас организует отряд добровольцев для отражения этого бесстыдного нашествия.
И, конечно, никакой он не гангстер и никаких преступлений не совершал. А пистолет выменял на черном рынке за старинные часы с репетиром. Что делать? Он всю жизнь проходил с оружием в кармане. Привык?»
«Ну, конечно», — сказал Андрей, чувствуя огромное облегчение. «Ясно же. Я ведь и сам не верил, просто я считал, что...» «Ладно». Он повернулся, чтобы идти, но остановился. «Скажите, если не секрет, конечно. Скажите, зачем все это? Обезьяны? Откуда они? Что они должны доказать?»
Наставник вздохнул и слез с подоконника. «Вы опять задаете мне вопросы, Андрей, на которые...»
«Нет, я все понимаю», — проникновенно сказал Андрей, прижимая руку к груди. «Я только...»
«Подождите. Вы опять задаете мне вопросы, на которые я просто не умею ответить. Поймите вы это, наконец, не умею. Эрозия построек, помните? Превращение воды в желчь? Впрочем, это было еще до вас. Теперь вот павианы. Помните, вы все у меня допытывались, как это так? Люди разных национальностей, а говорят все на одном языке и даже не подозревают этого. Помните, как это вас поражало, как вы недоумевали, пугались даже? Как доказывали Кенси, что он говорит по-русски, а Кенси доказывал вам, что это вы сами говорите по-японски. Помните? А теперь вот вы привыкли, теперь эти вопросы вам и в голову не приходят. Одно из условий эксперимента. Эксперимент есть эксперимент. Что здесь еще можно сказать?» Он улыбнулся. «Ну, идите. Идите, Андрей. Ваше место там. Действие прежде всего. Каждый на своем месте, и каждый все, что может». И Андрей вышел, и даже не вышел, а выскочил в коридор, теперь уже совсем опустевший, и скатился по парадной лестнице на площадь, и сразу же увидел деловитую, несуетливую толпу возле грузовика под фонарем. И, не колеблясь, вмешался в эту толпу, протолкался вперед, ему сунули в руки тяжелое металлическое копье, и он почувствовал себя вооруженным, сильным и готовым к решительному бою. Неподалеку кто-то, очень знакомый голос, зычно командовал строиться в колонну по три. И Андрей, держа копье на плече, побежал туда и нашел себе место между грузным латиноамериканцем в подтяжках поверх ночной сорочки и тощим белобрысым интеллигентом в помятом костюме, который страшно нервничал. То и дело снимал свои очки, дышал на стекла, протирал носовым платочком и снова водружал на нос, поправляя двумя пальцами. Отряд был невелик, всего человек 30, а командовал, оказывается, Фриц Гейгер, что было, с одной стороны, достаточно обидно, но, с другой стороны, нельзя было не признать, что в данной ситуации Фриц Гейгер, хотя и является бывшим фашистским недобитком, но оказался как-никак на своем, так сказать, месте. Как и полагается бывшему унтер-офицеру вермахта, в выражениях он не стеснялся, и слушать его было довольно противно. «Подравняйсь!» — орал на всю площадь, словно командовал полком на строевых учениях. «Эй, вы там, в шлепанцах! Да, вы! Подберите брюхо! А вы что там раскорячились, как корова после случки? Вас не касается? Пики к ноге! Не на плечо, а к ноге, я сказал! Вы, баба в подтяжках! «Смирно! За мной! Шагом! Отставить! Шагом! Арш!»
Кое-как двинулись. Андрею сразу же наступили сзади на ногу, он споткнулся, толкнул плечом интеллигента, и тот, конечно, выронил в очередной раз протираемые очки. «Корова!» — сказал ему Андрей, не сдержавшись.
«Осторожнее!» — завопил интеллигент высоким голосом. «Ради бога!»
Андрей помог ему найти очки, а когда фриц налетел на них, захлебываясь от ярости, Андрей послал его к чертовой матери. Вдвоем с интеллигентом, не перестававшим благодарить и спотыкаться, они догнали колонну, прошли еще 20 метров и получили приказ по машинам. Машина, впрочем, была всего одна — мощный спецгрузовик для перевозки цементного раствора. Когда погрузились, выяснилось, что под ногами чавкает и хлюпает. Человек в шлепанцах грузно перелез обратно через борт и объявил высоким голосом, что на этой машине лично он никуда не поедет. Фриц приказал ему вернуться в кузов. Человек еще более высоким голосом возразил, что он в шлепанцах, и у него промокли ноги.
Фриц помянул супоросую свинью.
Человек в промокших шлепанцах, нисколько не испугавшись, возразил, что он-то как раз не свинья, что свинья, возможно, и согласилась бы ехать в этой грязи. Он приносит глубокие извинения всем, согласившимся ехать в этом свинарнике. Но тут из кузова вылез вдруг латиноамериканец, презрительно сплюнул Фрицу под ноги и, сунув большие пальцы под подтяжки, неторопливо зашагал прочь. Наблюдая все это, Андрей испытывал определенное злорадство. Не то чтобы он одобрял поведение человека в шлепанцах, и тем более поступок мексиканца, несомненно, оба они поступили не по-товарищески и вообще вели себя как обыватели. Но было крайне любопытно посмотреть, что теперь будет делать наш битый унтер и как он выберется из создавшейся ситуации. Андрей был вынужден признать, что битый унтер выбрался из ситуации с честью. Не говоря ни слова, Фриц повернулся на каблуке, вскочил на подножку рядом с шофером и скомандовал: «Поехали». Грузовик тронулся, и в ту же минуту включили солнце. С трудом удерживаясь на ногах, поминутно хватаясь за соседей, Андрей, вывернув шею, наблюдал, как на своем обычном месте медленно разгорается малиновый диск. Сначала диск дрожал, словно пульсируя, становясь все ярче и ярче, наливался оранжевым, желтым, белым. Потом он на мгновение погас и сейчас же вспыхнул во всю силу так, что смотреть на него стало невозможно. Начался новый день. Непроглядно. Черное беззвездное небо сделалось мутно-голубым, знойным, пахнуло жарким, как из пустыни, ветром, и город возник вокруг как бы из ничего. Яркий, пестрый, исполосованный синеватыми тенями, огромный, широкий. Этажи громоздились над этажами, здания громоздились над зданиями. И ни одно здание не было похоже на другое. И стала видна раскаленная желтая стена, уходящая в небо справа. А слева, в просветах над крышами, возникла голубая пустота, как будто там было море, и сразу же захотелось пить.